Замечательная ракета. Королевский сын намерен был сочетаться браком, и по этому поводу ликовал и старый млад. Приезда своей невесты принц дожидался целый год. И вот, наконец, она прибыла. Это была русская принцесса. И весь путь от самой Финляндии она проделала в санях, запряженных шестеркой оленей. Сани были из чистого золота и имели форму лебедя. А меж крыльев лебедя возлежала маленькая принцесса. Она была закутана до самых пят в длинную горностаевую мантию. Голову ее покрывала крошечная шапочка из серебряной ткани, и принцесса была бела, как снежный дворец, в котором она жила у себя на родине. Так бледно было ее лицо, что весь народ дивился, глядя на нее, когда она проезжала по улицам. «Она похожа на белую розу!» — восклицали все и осыпали ее цветами с балконов. Принц вышел к воротам замка, чтобы встретить невесту. У него были мечтательные фиалковые глаза и волосы, как чистое золото. Увидав принцессу, он опустился на одно колено и поцеловал ей руку. — Ваш портрет прекрасен, — прошептал он, — но вы прекраснее востократ. И щеки маленькой принцессы заолели. — Она была похожа на белую розу, — сказал молодой паж кому-то из придворных, — но теперь она подобна алой розе. И это привело в восхищение весь двор. Три дня кряду все ходили и восклицали: «Белая роза! Алая роза! Алая роза! Белая роза!» И король отдал приказ, чтобы пажу удвоили жалование. Так как паж не получал никакого жалования вовсе, то пользы от этого ему было мало, но зато очень много чести. И потому об этом было своевременно оповещено в придворной газете. По прошествии трех дней отпраздновали свадьбу. Это была величественная церемония. Жених с невестой, держась за руки, стояли под балдахином из пунцового бархата, расшитого мелким жемчугом. А потом был устроен пир на весь мир, который длился 5 часов. Принц и принцесса сидели во главе стола в большом зале и пили из прозрачной хрустальной чаши. Только истинные влюбленные могли пить из этой чаши, ибо стоило лживым устам прикоснуться к ней, как хрусталь становился тусклым, мутным и серым. — Совершенно ясно, что они любят друг друга, — сказал маленький паж. — Это так же ясно, как ясен хрусталь этой чаши. И король вторично удвоил ему жалование. — Какой почет! — хором воскликнули придворные. После пира состоялся бал. Жениху и невесте предстояло протанцевать танец розы. А король вызвался поиграть на флейте. Он играл из рук вон плохо, но никто ни разу не осмелился сказать ему это, потому что он был король. В сущности, он знал только 2 песенки и никогда не был уверен, какую именно исполняют. Но это не имело ни малейшего значения, так как, что бы он ни делал, все восклицали: «Восхитительно, восхитительно!» Программа празднеств должна была закончиться грандиозным фейерверком, которому надлежало состояться ровно в полночь. Маленькая принцесса еще никогда в жизни не видала фейерверк, и поэтому король отдал приказ, чтобы королевский пиротехник самолично занялся фейерверком в день свадьбы. — Фейерверк? — А на что это похоже? — спросила принцесса у своего жениха, прогуливаясь утром по террасе. — Это похоже на северное сияние, — сказал король, который всегда отвечал на все вопросы, адресованные к другим лицам. — Только гораздо натуральнее. Фейерверк так же прекрасен, как моя игра на флейте, и я лично предпочитаю его огни звездам, потому что, по крайней мере, знаешь наверняка, когда эти огни зажгутся. Словом, вам непременно нужно полюбоваться на него. И вот в углу королевского сада был воздвигнут большой помост. И как только королевский пиротехник разложил все, что требовалось по местам, огни фейерверка вступили в разговор друг с другом. «Как прекрасен мир!» — воскликнула маленькая шутих. «Вы только взгляните на эти желтые тюльпаны! Даже если бы это были настоящие фейерверочные огни, и тогда они не могли бы быть прелестней. Я счастлива, что мне удалось совершить путешествие. Путешествия удивительно облагораживают душу и помогают освобождаться от предрассудков».
«Королевский сад — это еще далеко не весь мир, глупая ты шутиха», — сказала большая римская свеча. «Мир огромен, и меньше чем за три дня с ним нельзя основательно ознакомиться.
То место, которое мы любим, заключает в себе для нас весь мир», — мечтательно воскликнул огненный фонтан, который на первых порах был крепко привязан к старой сосновой дощечке и гордился своим разбитым сердцем. «Но любовь вышла из моды. Ее убили поэты. Они так много писали о ней, что все перестали им верить, и, признаться, это меня нисколько не удивляет. Истинная любовь страдает молча. Помнится, когда-то я... А, впрочем, теперь это не имеет значения. Романтика отошла в прошлое».
«Чепуха!» — сказала римская свеча. «Романтика никогда не умирает. Это как луна, она вечна. Наши жених и невеста, например, нежно любят друг друга. Мне все рассказала о них сегодня утром бумажная гильза от патрона, которая случайно попала в один ящик со мной и знала все последние придворные новости».
Но огненный фонтан только покачал головой. «Романтика умерла. Романтика умерла. Романтика умерла», — прошептал он. Он принадлежал к тому сорту людей, которые полагают, что если долго твердить одно и то же, то в конце концов это станет истиной. Вдруг раздалось резкое сухое покашливание, и все оглянулись. Кашляла длинная, высокомерная с виду ракета, прикрепленная к концу длинной палки. Она всегда начинала свою речь с покашливания, дабы привлечь к себе внимание. «Кхе-кхе!» — кашлянула она. И все обратились вслух, за исключением бедняги огненного фонтана, который продолжал покачивать головой и шептать: «Романтика умерла». «Внимание, внимание!» — закричал бенгальский огонь. Он увлекался политикой, всегда принимал деятельное участие в местных выборах и поэтому очень умело пользовался всеми парламентскими выражениями. «Умерла безвозвратно», — прошептал огненный фонтан, начиная дремать. Как только воцарилась тишина, ракета кашлянула в третий раз и заговорила. Она говорила медленно, внятно, словно диктовала мемуары, и всегда смотрела поверх головы собеседник. Словом, она отличалась самыми изысканными манерами. «Какая удача для сына короля, — сказала она, — что ему предстоит сочетаться браком в тот самый день, когда меня запустят в небо. В самом деле, если бы даже все это было обдумано заранее, и тогда не могло бы получиться удачнее. Но ведь принцам всегда везет».
«Вот так-так», — сказала маленькая шутиха, — «а мне казалось, что все как раз наоборот. Это нас будут пускать в воздух в честь бракосочетания, принц».
«Вас-то, может, и будут», —
— сказала ракета. — Я даже не сомневаюсь, что с вами поступит именно так, а я другое дело. Я весьма замечательная ракета и происхожу от весьма замечательных родителей. Мой отец был в свое время самым знаменитым огненным колесом и прославился грацией танца. Во время своего знаменитого выступления перед публикой он 19 раз повернулся вокруг собственной оси, прежде чем погаснуть, и при каждом повороте выбрасывал из себя 7 розовых звезд. Он был 3 фута с половиной в диаметре и сделан из самого лучшего пороха. А моя мать была ракета, как и я, и притом французского происхождения. Она взлетела так высоко, что все очень испугались, а вдруг она не вернется обратно, но она вернулась, потому что у нее был очень кроткий характер, и возвращение ее было ослепительно эффектным. Она рассыпалась дождем золотых звезд. Газеты с большой похвалой отозвались о ее публичном выступлении. Придворная газета назвала ее триумфом пилотехнического искусства. «Пиротехнического, — хотели вы сказать, — пиротехнического, — отозвался бенгальский огонь. Я знаю, что это называется пиротехникой, потому что прочел надпись на своей собственной коробке. А я говорю пилотехнического, — возразила ракета таким свирепым тоном, что бенгальский огонь почувствовал себя уничтоженным и тотчас стал задирать маленьких шутих, дабы показать, что он тоже имеет вес. «Итак, я говорила, — продолжала ракета, — я говорила... О чем же я говорила?» «Вы говорили о себе, — отвечала римская свеча. Ну, разумеется. Я помню, что обсуждала какой-то интересный предмет, когда меня невежливо прервали. Я не выношу грубости и дурных манер, ибо я необычайно чувствительна. Я уверена, что на всем свете не сыщется другой столь же чувствительной особы, как я. — А что это такое чувствительная особа? — спросила петарда у римской свечи. — Это тот, кто непременно будет отдавливать другим мозоли, если он сам от них страдает, — шепнула римская свеча на ухо петарде, и та чуть не взорвалась со смех. — А над чем это вы смеетесь, позвольте узнать? — осведомилась ракета. — Я же не смеюсь. — Я смеюсь, потому что чувствую себя счастливой, — отвечала петарда. — Это весьма эгоистическая причина, — сердито промолвила ракета. — Какое вы имеете право чувствовать себя счастливой? — Вам следовало подумать о других. Точнее, вам следовало бы подумать обо мне. Я всегда думаю о себе, и от других жду того же. Это называется отзывчивостью, а отзывчивость — высокая добродетель, и я обладаю ею в полной мере. Допустим, например, что сегодня ночью со мной что-нибудь случится. Представляете, какое это будет несчастье для всех? Принц и принцесса уже никогда не смогут быть счастливы, и вся их супружеская жизнь пойдет прахом. А что касается короля, то я знаю, что он не оправится после такого удара. Право, когда я начинаю думать о том, сколь ответственно занимаемое мною положение, я едва удерживаюсь от слез. «Если вы хотите доставить другим удовольствие, — вскричала римская свеча, — так уж постарайтесь хотя бы не отсыреть». — Ну, конечно, — воскликнул бенгальский огонь, который уже несколько воспрянул духом. — Это же подсказывает простой здравый смысл. — Простой здравый смысл! — возмущенно фыркнула ракет. — Вы забываете, что я совсем не простая, а весьма замечательная. Здравым смыслом может обладать кто угодно при условии отсутствия воображения. А у меня очень богатое воображение, потому что я никогда ничего не представляю себе таким, как это есть на самом деле. Я всегда представляю себе все совсем наоборот. А что касается того, чтобы бояться отсыреть, то здесь, по-видимому, никто не в состоянии понять, что такое эмоциональная натура. По счастью, меня это мало трогает. Единственное, что меня поддерживает в течение всей жизни, это сознание моего неоспоримого превосходства над всеми, а это качество я всегда развивала в себе по мере сил. Но ни у кого из вас нет сердца. Вы смеетесь и веселитесь так, словно принц и принцесса, и не думали сочетаться браком.
— Как так? — воскликнул маленький огненный шар. — А почему бы нет? Это же самое радостное событие. И, поднявшись в воздух, я непременно сообщу о нем звездам. Вы увидите, как они будут подмигивать мне, когда я шепну им, как прелестна невеста.
— Боже, какой тривиальный взгляд на вещи! — сказала ракета. — Но ничего другого я и не ждала. — В вас же решительно ничего нет, одна пустота. А что, если принц и принцесса поселятся где-нибудь в сельской местности, и, может, статься там будет протекать глубокая река, а у принца и принцессы может родиться сын, маленький белокурый мальчик с фиалковыми глазами, как у отца, и, быть может, он пойдет однажды погулять со своей няней, и няня заснет под большим кустом бузины, а маленький мальчик упадет в глубокую реку и утонет? Какое страшное горе! Несчастный отец и мать, потерять единственного сына. Это же ужасно! Я этого просто не переживу.
Но они же еще не потеряли своего единственного сына, — сказала римская свеча. Никакого несчастья с ними еще не произошло.
— А разве я говорила, что они потеряли? — возразила ракет. Я сказала только, что они могут потерять. Если бы они уже потеряли единственного сына, не было бы никакого смысла об этом говорить. Снявши голову, по волосам не плачут, и я терпеть не могу тех, кто не придерживается этого правила. Но когда я думаю о том, что принц и принцесса могут потерять своего единственного сына, меня это, разумеется, чрезвычайно удручает. Что верно, то верно. — вскричал бенгальский огонь. — По правде говоря, такой удрученной особы, как вы, мне еще никогда не доводилось видеть. — А мне никогда еще не доводилось видеть такого грубияна, как вы, — сказала ракета, — и вы совершенно не способны понять моего дружеского расположения к принцессе.
— Да ведь вы даже не знакомы с ней, — буркнула римская свеча.
— А разве я сказала, что я с ней знаком? — возразила ракет. — Позвольте вам заметить, что я никогда не стала бы ее другом, будь я с ней знаком. Это очень опасная вещь — хорошо знать своих собственных друзей.
— Все же вы бы лучше постарались не отсыреть, — сказал огненный шар. — Вот что самое главное.
— Для вас, конечно, это самое главное, можно не сомневаться, — возразила ракета. А я вот возьму и заплачу, если мне захочется.
И она и вправду залилась самыми настоящими слезами, и они, словно капли дождя, побежали по ее палке и едва не затопили двух маленьких жучков, которые только что задумали обзавестись своим домом и подыскивали хорошее сухое местечко.
— Должно быть, это действительно очень романтическая натура, — сказал огненный фонтан, — ведь она плачет абсолютно без всякой причины. И он испустил тяжелый вздох, вспомнив свою сосновую дощечку. Но римская свеча и бенгальский огонь были очень возмущены и долго восклицали во весь голос: «Вздор! Вздор!» Они были чрезвычайно здравомыслящие особы, и когда им что-нибудь приходилось не по вкусу, они всегда говорили, что это вздор. Тут взошла луна, похожая на сказочный серебряный щит, и на небе одна за другой зажглись звезды, а из дворца долетели звуки музыки. Принц
с принцессой открыли бал, и танец их был так прекрасен, что высокие белые лилии, желая полюбоваться им, встали на цыпочки и заглянули в окна, а большие красные маки закивали в такт головами. Ну вот пробило 10 часов, а потом 11, и, наконец, 12. И с последним ударом часов, возвестивших полночь, все вышли из дворца на террасу, а король послал за королевским пиротехником. — Повелеваю зажечь фейерверк, — сказал король. И королевский пиротехник отвесил низкий поклон и направился в глубину сада. За ним следовали 6 помощников, каждый из которых нес горящий факел, прикрепленный к концу длинного шеста, и это было поистине величественное зрелище. «Пш-пш!» — зашипел, воспламеняясь, огненный фонтан. «Бум-бум!» — вспыхнула римская свеча. А за ними и шутихи заплясали по саду, и бенгальские огни озарили все алым блеском. — Прощайте! — крикнул огненный шар, взмывая ввысь и рассыпая крошечные голубые искорки. Хлоп, хлоп! — вторили ему петарды, которые веселились от души. Все участники фейерверка имели большой успех. За исключением... замечательной ракеты. Она настолько отсырела от слез, что ее так и не удалось запустить. Самой существенной частью ее был порох, а он намок, и от него не было никакого толку. А все бедные родственники ракет, которых она даже никогда не удостаивала разговором, разве что презрительной усмешкой, взлетели к небу и распустились волшебными огненными цветами на золотых стеблях. «Ура! Ура!» — закричали придворные, а маленькая принцесса засмеялась от удовольствия. «Вероятно, они приберегают меня для особо торжественного случая», — сказала ракет. «Это, несомненно, так». И она исполнилась еще большего высокомерия. На следующий день в сад пришли слуги, чтобы привести его в порядок. — По-видимому, это делегация, — сказала ракета. — Надо принять их так, чтобы не уронить своего достоинства. И она задрала нос кверху и сердито нахмурилась, делая вид, что размышляет о весьма важных материях. Но слуги даже не заметили ее. И только когда они уже собрались уходить, она случайно попалась на глаза одному из них. — Гляньте! — крикнул этот слуга. — Тут какая-то негодная ракета. И он швырнул ее за ограду, прямо в канаву. — Негодная ракета? Негодная ракета! — воскликнула она, перелетая через ограду. — Это... — Этого не может быть! Превосходная ракета! Вот что, должно быть, сказал этот человек. Негодная и превосходная звучат почти одинаково, да в сущности очень часто и означают одно и то же, и с этими словами она шлепнулась прямо в грязь. — Не очень-то приятное место, — сказала она, — но это, без сомнения, какой-нибудь модный лечебный курорт. И они отправили меня сюда для укрепления здоровья. Что говорить, нервы у меня действительно расшатаны, и отдых мне крайне необходим. Тут к ней подплыл маленький лягушонок с блестящими, как драгоценные камни, глазами, одетый в зеленый пятнистый мундир. — О, что я вижу! К нам кто-то прибыл. Что ж, в конце концов, грязь — лучшее, что есть на свете. Дайте мне хорошую дождливую погоду и канаву, и я буду вполне счастлив, как вы полагаете. К вечеру дождь соберется? Я все-таки не теряю надежды, хотя небо синее, и на нем не облачко. Такая обида! — произнесла ракета и раскашлялась. — Какой у вас приятный голос! — воскликнул лягушонок. Он очень напоминает кваканья. А разве кваканья не самая приятная музыка на свете? Сегодня вечером вы услышите выступление нашего многоголосого хора. Мы сидим в старом утином пруду, что возле фермерского дома, и как только всходит луна, начинаем наш концерт. Это нечто настолько умопомрачительное, что никто не может уснуть. Все слушают нас. Да не далее, как вчера, жена фермера говорила своей матушке, что она из-за нас не сомкнула глаз всю ночь. Очень приятно сознавать, что ты пользуешься таким признанием. Это доставляет большое удовлетворение. Сердито кашлянула ракета. Она была очень раздосадована тем, что ей не дают вымолвить ни слова. — Нет, в самом деле, какой восхитительный голос! — продолжал лягушонок. — Я надеюсь, что вы посетите наш утиный пруд. Я отправляюсь на поиски своих дочерей. У меня 6 красавиц-дочерей, и я очень боюсь, как бы их не увидела щука. Это настоящее чудовище. Она позавтракает ими и глазом не моргнет. Итак, до свидания. Наша беседа доставила мне огромное удовольствие, поверьте.
— По-вашему, это называется беседой? — сказала ракет. — Только вы один и говорили все время, не закрывая рта. — Хороша беседа.
— Кто-то же должен слушать, — возразил лягушонок. — А говорить я люблю сам. Это экономит время и предупреждает разногласия.
— Но я люблю разногласия, — сказала ракет.
— Ну что вы, — миролюбиво заметил лягушонок, — разногласия нестерпимо вульгарны. В хорошем обществе все придерживаются абсолютно одинаковых взглядов. Еще раз до свидания. Я вижу вдали моих дочерей. И маленький лягушонок поплыл прочь.
— Вы чрезвычайно нудная особа, — сказала ракета, — и очень дурно воспитаны. Я не выношу людей, которые, подобно вам, все время говорят о себе, в то время как другому хочется поговорить о себе, как мне, например. Я это называю эгоизмом, а эгоизм — чрезвычайно отталкивающее свойство, особенно для людей моего склада. Ведь общеизвестно, что у меня очень отзывчивая натура, словом, вам бы следовало взять с меня пример. Едва ли вам встретится еще когда-нибудь образец более достойный подражания, и раз уж представился такой счастливый случай, я бы посоветовала вам воспользоваться им, ибо в самом непродолжительном времени я отправлюсь ко двору. Если хотите знать, я в большом фаворе при дворе. Не далее, как вчера, принц и принцесса сочетались браком в мою честь. Вам это, конечно, никак не может быть известно, поскольку вы типичный провинциал. — Нет никакого смысла говорить ему все это, — сказала стрекоза, сидевшая на верхушке длинной коричневой камышины. — Совершенно никакого смысла, ведь он уже уплыл.
— Тем хуже для него, — отвечала ракет. Я не собираюсь молчать только потому, что он меня не слушает. Мне-то что от этого? Я люблю слушать себя. Для меня это одно из самых больших удовольствий. Порой я веду очень продолжительные беседы сама с собой, и, признаться, я настолько образованна и умна, что иной раз не понимаю ни единого слова из того, что говорю.
«Тогда вам, безусловно, необходимо выступать с лекциями по философии», — сказала стрекоза, и, расправив свои прелестные газовые крылышки, поднялась в воздух.
«Как это глупо, что она улетела», — сказала ракет. «Я уверена, что ей нечасто предоставляется такая возможность расширить свой кругозор. Мне-то, конечно, все равно. Такие гениальные умы, как я, рано или поздно получают признание». И тут она еще чуть глубже погрузилась в грязь. Через некоторое время к ракете подплыла большая белая утка. У нее были желтые перепончатые лапки, и она слыла красавицей благодаря своей грациозной походке.
— Кряк-кряк-кряк, — сказала утка. — Какое у вас странное телосложение? Осмелюсь спросить. Это от рождения или результат несчастного случая? Сразу видно, что вы всю жизнь провели в деревне, — отвечала Ракет. — Иначе вам было бы известно, кто я такая. Но я прощаю вам ваше невежество. Было бы несправедливо требовать от других, чтобы они были столь же выдающимися личностями, как ты сама. Вы, без сомнения, будете поражены, узнав, что я могу взлететь к небу и пролиться на землю золотым дождем. — Велика важность, — сказала утка. — Какой кому от этого прок? Вот если бы вы могли пахать землю, как вол, или возить телегу, как лошадь, или стеречь овец, как овчарка, тогда от вас еще была бы какая-нибудь польза. — Я вижу, уважаемая, — воскликнула Ракета высокомерно снисходительным тоном, — я вижу, что вы принадлежите к самым низшим слоям общества. Особо моего круга никогда не приносят никакой пользы. Мы обладаем хорошими манерами, и этого вполне достаточно. Я лично не питаю симпатии к полезной деятельности какого бы то ни было рода, а уж меньше всего к такой, какую вы изволили рекомендовать. По правде говоря, я всегда придерживалась того мнения, что в тяжелой работе ищут спасения люди, которым ничего другого не остается делать. — Ну, хорошо, хорошо, — сказала утка, отличавшаяся покладистым нравом и не любившая припираться попусту. — О вкусах не спорят. Я буду очень рада, если вы решите обосноваться тут у нас. — Да ни за что на свете! — воскликнула Ракет. — Я здесь гость, почетный гость и только. Откровенно говоря, этот курорт кажется мне довольно унылым местом. Тут нет ни светского общества, ни уединения. По-моему, это чрезвычайно смахивает на предместье. Я, пожалуй, возвращусь ко двору, ведь я знаю, что мне суждено произвести сенсацию и прославиться на весь свет. Когда-то я тоже подумывала заняться общественной деятельностью, заметила утка. Очень многое еще нуждается в реформах. Не так давно я даже открыла собрание, на котором мы приняли резолюцию, осуждающую все, что нам не по вкусу. Однако незаметно, чтобы это имело какие-нибудь серьезные последствия, так что теперь я целиком посвятила себя домоводству и заботам о своей семье. — Ну, а я создана для общественной деятельности, — сказала Ракет. Так же, как все представители нашего рода, вплоть до самых незначительных. Стоит нам где-нибудь появиться, и мы тотчас привлекаем к себе всеобщее внимание. Мне самой пока еще ни разу не приходилось выступать публично, но, когда это произойдет, зрелище будет ослепительное. А что касается домоводства, то от него быстро стареют, и оно отвлекает ум от размышления о возвышенных предметах. — Ах, возвышенные предметы! Как это прекрасно! — сказала утка. — Это напомнило мне, что я основательно проголодалась, и она поплыла вниз по канаве, восклицая «кряк-кряк-кряк». — Куда же вы? Куда? — взвизгнула Ракет. — Мне еще очень многое необходимо вам сказать. Но утка не обратила никакого внимания на ее призыв. — Я очень рада, что меня оставили в покое, — сказала Ракет. У этой утки необычайно мещанские взгляды. И она погрузилась еще чуть-чуть глубже в грязь и начала раздумывать о том, что одиночество — неизбежный удел гения. Но тут откуда-то появились два мальчика в белых фарточках. Они бежали по краю канавы с котелком и вязанками хвороста в руках. — Это, вероятно, делегация, — сказала Ракета и постаралась придать себе как можно более величественный вид. — Гляди-ка! — крикнул один из мальчиков. — Вон какая-то грязная палка. Интересно, как она сюда попала? И он вытащил Ракету из канавы. — Грязная палка! — сказала Ракета. — Неслыханно! Грязная палка! — Грозная палка! — хотел он, по-видимому, сказать. — Грозная палка! Это звучит очень лестно. Должно быть, он принял меня за одного из придворных сановников.
— А давай положим ее в костер, — сказал другой мальчик. — Чем больше дров, тем скорее закипит котелок.
И они свалили хворост в кучу, а сверху положили ракету и разожгли костер.
«Но это же восхитительно!» — воскликнула ракета. «Они собираются запустить меня среди бела дня, так, чтобы всем было видно!»
«Ну, теперь мы можем немножко соснуть», — сказали мальчики. «А когда проснемся, котелок уже закипит». И они растянулись на траве и закрыли глаза.
Ракета очень отсырела и поэтому долго не могла воспламениться. Наконец ее все же охватило огнем.
— Ну, сейчас я взлечу! — закричала она, напыжившись и распрямляясь. — Я знаю, что взлечу выше звезд, выше луны, выше солнца. Словом, я взлечу так высоко! Пш-пш-пш!
И она взлетела вверх.
— Упоительно! — вскричала она. — Я буду лететь вечно! Воображаю, какой я сейчас произвожу фурор!
Но никто ее не видел. Тут она почувствовала странное ощущение щекотки во всем теле.
— А теперь я взорвусь! — закричала она. — Я охвачу огнем всю землю и наделаю такого шума, что ни о чем другом никто не будет говорить целый год.
И тут она и в самом деле взорвалась.
Бум-бум-бум! — вспыхнул порох.
В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но никто ничего не слышал, даже двое мальчиков, потому что они спали крепким сном. Теперь от ракеты осталась только палка, и она упала прямо на спину гусыни, которая вышла прогуляться вдоль канавы.
— Господи помилуй! — вскричала гусыня. — Кажется, начинает накрапывать палками.
И она поспешно плюхнулась в воду.
— Я знала, что произведу сенсацию! — прошипела ракета и погасла.